Украине развертывается заказная антироссийская кампания, информационно-пропагандистская, под названием «На нас нападает Россия». И вот-вот нападет. Делается это прежде всего потому, что существует ряд проектов, ну, я бы сказал бы, мошеннических, я не могу их назвать экономических, а это мошеннические проекты, под которыми якобы для того, чтобы, ну, типа, защитить Украину от России, как бы, да, ну, с Запада действительно будут направляться деньги. Но в данном случае готовится такой мошеннический проект, чтобы эти деньги украсть и поделить как между представителями политической элиты, так и представителями Запада, ну, прежде всего, Соединенных Штатов Америки. А речь заключается о том, что под видом, так сказать, помощи Украине от российской агрессии выделяется или лоббируется выделение немалое количество денег, в том числе, кстати, и вооружение военной техники. Но это вот также вооружение военную технику в дальнейшем также планируется использовать для продажи каким-нибудь третьим лицам. Скорее всего, не государственным структурам, и больше похоже на то, что это будут именно экстремисты и террористы, так сказать, различного толка. Поэтому здесь, ввиду того, что на Западе происходит очень серьезный экономический кризис, там уже давно не умеют зарабатывать обычные, ну, деньги обычным предпринимательским путем, вот, а пытаются, вот, как мы раньше говорили, извините за не очень культурное выражение, срубить бабок. Да? Так вот там тоже примерно идут по этому же пути, как у нас в 90-е годы также работало много всяких мошеннических схем, по принципу, так сказать, как можно больше украсть и куда-нибудь слинять, и там трава не расти. Вот так же сейчас такие же настроения появились и на Западе. Там именно понимание того, что в скором времени различного рода антироссийские, так сказать, информационные пропагандистские кампании уже не будут давать прибыль. То есть уже понимание того, что наступает скоро кризис этих кампаний, и дальше уже за ними ничего стоять не будет. Тот, кто наживался на этих кампаниях, они уже понимают, что скоро они работать не будут. Вот поэтому сейчас ими разработана вот эта последняя, так сказать, и очень, я бы сказал бы, глобальная афера, вот как раз под названием «Нападение России на Украину». И под этим соусом они хотят, как говорится, как можно больше украсть и потом, наверное, где-то сойти с политической и, наверное, в том числе с экономической сцены.
Александр Николаевич, а это все с чего началось? С того момента, когда какие-то немецкие СМИ опубликовали якобы план Путина по вторжению в Украину? Или, может быть, какой-то другой момент был?
Ну, на самом деле, это все было раньше. Вы знаете, все это базируется на вот этой сказке, которая была еще развернута, ну, примерно, наверное, с февраля или марта 2014 года, когда было заявлено, что Россия напала на Украину и осуществляет агрессию, да, и как бы вот то, что находятся российские войска в Донбассе, вот они там, и постоянно вот это разговоры про то, что Украина воюет с Россией именно в Донбассе, в конечном итоге привела к мысли тому, что почему бы вообще не построить на этом, так сказать, такой вот серьезный, ну, такой мошеннический проект под этим названием «Россия нападает на Украину». Вот. И здесь, конечно, под этот мошеннический проект, как вы понимаете, было запущено определенное информационное обеспечение, формирование общественного мнения, прежде всего на Западе, в самой Украине. Ну и, вы знаете, здесь задействованы, в общем-то, серьезные, так сказать, информационные структуры. И я даже скажу, мне даже непонятно, то ли многие из высших политиков на Западе либо сами, так сказать, участвуют в этом проекте, либо они сами поверили то, что стали фактически жертвами, да, то есть кто они. Вот здесь мне просто трудно сказать в данном случае, когда, например, Байден или кто-то из высших, так сказать, руководителей США говорит о том, что Россия готовится напасть на Украину, и даже об этом, кажется, ведется разговор с Путиным. Но я хочу, знаете, на что обратить внимание, почему почему именно речь идет именно о Машинском проекте, и что под этим ничего не стоит, ну, в смысле, по поводу того, что Россия не собирается нападать на Украину, и почему именно речь идет о Машинском проекте, именно о деньгах, да? Потому что во всех заявлениях все время также говорится про деньги или про оружие. Вот обратите внимание, ведь нигде не идет речь со стороны этих самых политиков по поводу реализации Минских соглашений, по поводу продолжения каких-то там договоров, разговоров и так далее, там, с Россией, организации, может, какой-то международной конференции по Украине. В конечном итоге очень много всяких дипломатических инструментов, да, и вообще международно-правовых, для того, чтобы действительно понять, что на самом деле происходит. И на самом деле устраивается шумиха, и под эту шумиху кричат, да, давайте выделим деньги Украине и вооружение для того, чтобы спасти от агрессии России. Поэтому здесь ключевое слово «деньги», ключевое слово «финансы» и ключевое слово «давайте».
Александр Николаевич, ну, совсем недавно один из британских журналистов опроверг, скажем так, агрессивную Россию, действия агрессивной России, обвинил НАТО в этом, сказав, что НАТО прикрывается Россией. Как можно прокомментировать эту ситуацию? Говорит ли это о том, что, наконец, потихоньку пелена сходит с глаз, и люди начинают видеть реальную картину?
Ну, наверное, знаете, здесь все так просто, как хотелось бы, да? Я думаю, что как раз речь идет о том, что это такая аккуратная попытка, как раз о том, что я говорил раньше, да, вот с вами, да, то, что, скорее всего, сами проекты, построенные на антироссийской фобии, они уже не дают прибыль. Или есть прогноз, что они в дальнейшем не будут давать прибыль, что дивиденды уже все, на этом уже не заработают. И вот здесь как раз попытка, может быть, теперь давайте, пока не поздно, перестраиваться, вот, в этом отношении, как раз все наоборот, действовать как раз ближе с Россией. Ну, здесь, понимаете, на самом деле, вот то, что происходит, вот я имею в виду вот эти мошеннические проекты, это, я бы так сказал, это 90-е годы, только не в рамках России, а теперь в рамках всего мира. То есть вот это кризис мировой экономики, да, и ее, так сказать, переформатирование.
Опережаем Запад на 30 лет, получается, раз это в 90-х было в России у нас.
Ну да, то есть 90-е годы, да, они сейчас в рамках, наверное, всей глобальной экономики, они как раз вот в этом плане действуют. То есть не действуют какие-то нормальные законы экономические, так сказать, здоровая конкуренция, а все переводится в самое, что ни на есть, мошенничество. И в черную, так называемую, теневую экономику, ну, которую мы еще называем криминальной. То есть вот это все вот эти разрушения государств, там, Ливии, там, Сирии, там, вот эти цветные революции, они же разрушали государство и выстраивали систему теневой экономики. На основе, ну, скажем, настройкой вот этой вот теневой экономики образовывались различного рода террористические структуры. Ну, вот что-то типа ИГИЛ, который запрещен в России. Ну, не только ИГИЛ, да. Вот, и другие есть террористические, так сказать, структуры различного толка. Вот, это все, почему делалось? Это все как раз и являлось фундамента или основой, или инфраструктурой вот этой самой нефтедолларовой экономики. Вот, ну, и, точнее, долларовой экономики как таковой. То есть долларовая экономика, она не строится на какой-то белой, здоровой, прозрачной конкуренции, как нас все время пытались убедить. На самом деле она строится вот на этой вот криминальной теневой экономике, то, что является ее, так сказать, экономическим фундаментом. А настройка как раз вот этот весь криминал, который, так сказать, существует, и не только террористы. Ну, прежде всего, террористы. Почему, как говорится, все борются с терроризмом, а ему хоть бы хны? Потому что на самом деле под ним очень серьезная экономическая составляющая. И вот в этой экономике криминальной действительно приходит конец. Ну как, за счет не только того, что уничтожаются террористы, но за счет того, что Китай набирает обороты, да, вот, и я имею в виду как экономический, глобальный экономический лидер, но он-то как раз видоизменяет глобальную экономику, он сделает ее более здоровой, как раз более, ну, такой вот, как бы, где работают именно такие нормальные экономические законы, как глобальные проекты, экономические инвестиции, там, банковское кредитование и так далее. А до этого вот что работает? Да, терроризм и санкции. Вот что, то есть давление силовое или просто-напросто военная агрессия, где уничтожались государства, ну, что-то вот, пример яркий, как уничтожалась Югославия. Вот. То есть вот это все, оно приносило кому-то какую-то прибыль, какие-то плоды, а сейчас глобальная экономика меняется, ее качественное состояние, идет трансформация. Сейчас пока это незаметно, но вот как бы некие, скажем, вид из воды, да, вот мы видим вот в виде вот этих, вот этих айсбергов, да, скажем так, вот, например, вот в виде вот этой журнальной статьи, которая говорит, что, наверное, надо бы подумать о том, что вот это все было мошенничество, что это все мошеннические структуры, включая НАТО, включая, наверное, может быть, и Евросоюз, и вот эти все мошеннический проект под названием «Россия-агрессор», там, может быть, пора с ним заканчивать, так как он уже будет приносить не только плоды, а, скорее всего, используя дальше эти проекты, Запад сам себя уничтожит. То есть, чтобы все-таки остаться, так сказать, скажем, развиваться дальше в рамках всей цивилизации, надо развиваться уже непосредственно с Россией. Потому что вот эти коды, которые они все время крутят, эти коды культурные, но они внедряются в экономику и в политику, они разрушительные. Но если нам они пытались навязать, мы их отторгнули, эти коды, сказали, это не наши ценности, да, и пошли дальше. В том числе, кстати, Китай, да не только Китай, Южная Осетия, кстати, в том числе. Я думаю, что Южную Осетию с Грузией сейчас разъединяет не только там вопрос там геноцида 2008 года, хотя это тоже очень важный вопрос. Но я думаю, что и система ценностей тоже, граница проходит и между Южной Осетией и Грузией в этом смысле. И Южная Осетия, как один из основных партнеров России, она тоже становится как бы где-то ближе вот к этой новой экономике глобальной. А Грузия, как раз пытаясь войти в НАТО и так далее, фактически тянется вот в эту старую загнивающую систему. Если раньше смеялись над термином марксистским «загнивающий Запад», да, вот, и подвергались, так сказать, ну, критике, там, Задорнов, ныне покойный, значит, говорил, там, хотелось бы нам немножко позагнивать, там, что-то из этой серии, да, то сейчас действительно Запад загнивает, понимаете? И вот это начинается понимание на Западе, что там действительно идет серьезное загнивание. Речь не идет о борьбе капитализма и социализма, как это раньше представлялось. Сейчас речь немножко о другом идет, а совсем другой, ну, модели экономики. Там модель экономики, я не важно, какая она там, капиталистическая, социалистическая, но это гнилая становится модель. Россия с Китаем, они толкают, вот как бы, формирует как бы новую вот эту модель, здоровую, где нормальные, здоровые отношения. Кстати, это все, вы знаете, было продемонстрировано в встрече, ну, пусть и дистанционной встрече, но Путина и председателем КНР.
Александр Николаевич, вот если проанализировать высказывания западных СМИ о России, складывается впечатление, что Россия – это некий агрессор, вы тоже об этом сказали. И скажите, пожалуйста, вот они часто прогнозируют нападение России на Украину, западные СМИ. Скажите, пожалуйста, с чем может быть связан такой прогноз?
Это информационное обеспечение мошеннического проекта, которое позволяет, как говорится, сорвать огромный куш. При этом это, понимаете, это проект глобальный. Это не какой-то там отдельный проект, это глобальный проект именно в рамках, так сказать, использования украинского кризиса. Вот, внутреннего, неважно. Но сам вот этот сложившееся мнение, по крайней мере, на самой Украине и частично на Западе о том, что Россия там оккупировала Крым, что Россия, так сказать, осуществляет интервенцию на Донбассе, это как бы в умах нашло закрепление, и сейчас на этой основе решили развернуть вот целую вот эту глобальную, так сказать, кампанию мошенническую, которая подкрепляется вот этим информационным обеспечением, о котором вы как раз и говорите.
А вот, Александр Николаевич, также в Кремле, кажется, сегодня заявили о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин готов к диалогу с украинским лидером. Скажите, пожалуйста, если все-таки состоится этот диалог, то о чем будут говорить, если Украина до сих пор не соблюдает Минские соглашения?
Но дело в том, что диалогу мы готовы. Кстати, на Украине там тоже заявили, что они готовы к диалогу. Вопрос... Вдруг состоится ли этот диалог? И правильно вы говорите, о чем собственно говоря, диалог. Диалог не ради диалога должен быть, да, а ради предметный должен быть разговор. А предметный разговор я должен, полагаю, один. Почему до сих пор не выполнены Минские соглашения со стороны официального Киева? И в чем, наверное, если нужно чем-то помочь Украине со стороны России, то в чем они видят эту помощь? Наверное, и все, о чем надо говорить. Хотя на самом деле там все должен решать именно и решить все официальный Киев. С Россией только, так сказать, не дать, так сказать, развести вообще войне. Тем более, что Россия признает Донбасс как часть, ну, составная часть Украины. Вот. И здесь речь идет только о том, что Россия озабочена безопасностью граждан, проживающих в Донбассе, и ввиду того, что не лишены нормальных гражданских прав, как украинцы, им выданы были российские паспорта. Но теперь, как вы понимаете, это все может тоже не найти понимание со стороны официального Киева, а как раз наоборот, все это может обратиться в расправу. Да? Ну, там слово «геноцид», наверное, это... И это вещи, кажется, и моменты очень известны юго-осетинскому народу, как это может происходить. Вот. Поэтому здесь, я полагаю, нужно говорить о том, что мешает Украине, так сказать, не быть агрессивной по отношению к России, да, стать миролюбивым государством, и что мешает Украине позаботиться о своих гражданах, которые проживают в Донбассе, и чтобы они, так сказать, не боялись саму власть на Украине. И не было агрессивной по отношению к ним, да, не стреляла, не убивала, прежде всего, мирных людей. Вот как бы вот, наверное, опять вроде бы простые вопросы, но почему-то они не находят точного ответа. У каждого своя интерпретация, в особенности на Украине. Вот, они убивают мирных жителей, но говорят, что воюют с российской армией. Да? Вот, как бы здесь, я думаю, об этом вопрос задать. А вы в самом деле, что хотите? Дальше убивать или что? Или чтобы вы вам разрешили убивать? Но мы этого вам не дадим. Есть права человека, есть права как таковые, да? Вот, гуманитарные принципы какие-то, которые надо соблюдать.